Мари Буше, элегантность в однушке, этикет для женщин. Или промахи в этикете, которые выдадут вас простушку. Читает автор. Эта аудиокнига будет состоять из художественной части и также информации с правилами этикета. Для того, чтобы вам легко было ориентироваться в ней, мы обозначим переход от одной части к другой специальным звуковым сигналом. Часть первая. Я стояла в полном оцепенении, глядя на то, как обезумевшая женщина со остервенелым лицом швыряла вещи моего 8-месячного ребенка прямо в бассейн. В хлорированную воду летело абсолютно все: слиперы, летняя кружевная шапочка, памперсы, бутылка с водой, крошечные сандали и даже только что прокипяченная мною соска. И вы знаете, у меня для этой, таким образом начавшейся истории, было два сценария. Первый бы одобрил сам мистер Тарантино. Остросюжетный боевик. При неизвестных обстоятельствах в бассейне тонет женщина, разговаривавшая с сильным итальянским акцентом. Ну а второй предлагаю придумать вам самим после прослушивания этой аудиокниги. Вступление. Я помню чистый белый лист на экране компьютера в день, когда я села писать эту книгу. Знаете, я испытывала настоящий животный ужас. Когда внутри словно замирает и лишь слышно, как бьется сердце. Мне стало, правда, страшно от того, что я села ее писать без хотя бы одного маломальски известного автора, малюсенького рекламного слогана в нашем роду или какого-либо писательского опыта. Более того, к тому моменту я даже не закончила факультет журналистики. Но с чего вдруг я решила, что книга удастся? Если честно, я даже сейчас ее еще не знаю, получится ли она. Однако желание поделиться своими знаниями, помочь многим женщинам, сделать один единственный шаг к элегантности, тогда пересилило мой страх. И сейчас вы слушаете результат моей работы. Страха, смелости, желания, отчаяния, ну и, конечно же, надежды. Эта книга посвящается самой великой женщине 21 века. Эта история является отражением ее биографии и непростого жизненного пути. И мне очень интересно, узнаете ли вы в конце этой аудиокниги. Начало. «Эй, красавица, сейчас же выходи из моего троллейбуса, а то я полицию вызову. Ишь ты, умная какая! Думала, что я не замечу, как ты заклеила дырки в проездном? Да меня с моими способностями в ЦРУ звали работать!» Так что таких умных зайцев, как ты, я вижу за версту. Кондукторша, женщина пожилая и где-то действительно похожая на секретного агента спецслужб, работающего под прикрытием в троллейбусном депо, продолжала громко кричать, крепко схватив меня за рукав. Скажу вам честно, меня в тот момент волновал только один вопрос. Как она меня заподозрила? Я ведь ехала в дорогой, норковой шубе, которую, между прочим, получила в наследство от матери. Конечно, возможно, кондукторша действительно была секретным агентом. А может быть, она заметила перевязанной ленточкой от цветов мои старые сапоги, на которых уже давно не было молний. Или от ее зоркого взгляда не укрылось то, что я была в одной старенькой перчатке вместо двух. Хотя, знаете, сокурсник отдал мне одну свою, ведь каждому лучше иметь по перчатке, чем одному из нас отморозить себе обе руки. Ведь каждый студент, живущий в Сибири, знает, что на морозе сумку можно нести и в одной руке, спрятав вторую в теплый карман. Прикинув возможные варианты развития событий, я приняла оскорбленный вид и ответила. «Женщина, ну неужели вы думаете, что я ездила бы в троллейбусе в норковой шубе, если бы потеловала проездной билет? Да я могу купить все. Ваше троллейбусное депо вместе с вами». И чтобы понять, как тяжело и одновременно легко далась мне эта фраза, вам стоило бы увидеть надменное выражение моего лица и трясущиеся руки, которые пытались вызволить улику из рук дотошной кондукторши. Но так как за моей спиной к тому времени уже были 2 года службы в армии и 3 месяца театрального кружка, видимо, сработал мой бойцовский пыл и актерский талант. Мои слова заставили ее сомниться в своих дедуктивных способностях, и ее железная хватка слегка ослабла. Она отпустила мою руку, молча отряхнула снег с моих плеч, поправила на мне шапку и сказала с заботливой улыбкой: «Молодец, девочка, далеко пойдешь». И, переключив свое внимание на следующего, по ее мнению, зайца, преспокойно поплыла в переднюю часть троллейбуса. Я в тот же момент решила больше не испытывать нежданную доброту троллейбусной хозяйки и выйти на следующей остановке. Благо, идти до общежития оставалось минут 30. Но должна добавить, в тот день я приняла еще одно очень важное решение для себя. Больше не испытывать судьбу, а полностью, слышите, полностью ее поменять. У восьмерки нет начала. С того дня прошло уже больше 30 лет, и завтра утром либо я закончу писать эту книгу в качестве губернатора города, либо, если за мою кандидатуру не проголосует большинство, книга останется без последней главы. Но как автор я обязан упомянуть, что тот далекий вечер произошло одно важное событие, которое положило начало моим внутренним и внешним изменениям. Вернувшись домой, я получила долгожданную посылку от своей любимой бабушки. Чтобы вы могли понять и ощутить мою искреннюю радость в тот момент, позволю себе рассказать несколько слов об этой прекрасной женщине, которой, к сожалению, уже давно нет рядом со мной. В тот далекий зимний день я с особым трепетом распаковывала уже 10-ю по счету посылку от нее за последние 10 лет. Этот день был особенно важен для меня, потому что это был день ее рождения. И сегодня, вздрагивая от боли, потери, я могу точно сказать вам одно. С каждым годом, как и вам, я думаю, мне не хватает ее все больше и больше. Хотя, согласитесь, это странно, ведь мы становимся взрослее, и время должно залечивать глубокие раны от потери близких нам людей. Но у меня не получается. Что чем взрослее мы становимся, тем больше вспоминаем о родных. Ведь так? И тоскуем по ним. И тогда мне казалось, что Господь слишком рано забрал ее у меня и всей нашей семьи. Но я осталась по-настоящему благодарна Ему за то, что Он дал мне возможность с ней попрощаться. А это в наше время дорогого стоит. После этого, закрыв глаза, в любой момент в моей жизни я с легкостью могла вспомнить наш последний вечер. За день до смерти мы сидели в старой, но по-сказочному уютной гостиной, и, забравшись к ней на колени, я с эмоциями рассказывала ей, как мне казалось, самый страшный секрет моей жизни. А именно, как в тот день я стянула в магазине сахарный леденец, но не посмела его съесть. Поэтому вечером, спрятав этот петушок в папин сапог, я решила у нее спросить совета. Как же мне его теперь вернуть, чтобы продавщица в магазине не догадалась о похищении века? Ну а отец не посадил меня в холодную тюрьму. Если бы я понимала, что это наш последний разговор, то точно бы спросила мудрую бабушку и о другом. Как правильно любить женатого мужчину? Как не сойти с ума от того, что тебя 12 дней держат в холодном подвале? И о главном, непонятном для меня. Как простить предательство самого близкого человека? Да, если бы я знала, что это наш последний вечер, я бы ни за что на свете ее не отпустила. Вы знаете, я бы обняла ее изо всех сил. Прижалась бы к ее теплой груди и сидела бы так до тех пор, пока Боженька не увидел бы, как сильно я ее люблю и как тяжело мне будет жить без нее. И почему-то мне кажется, что он наверняка бы сжалился надо мной и решил бы оставить ее хотя бы еще ненадолго тут. Ведь, как говорила мне бабушка, хорошие люди везде нужны, и Богу тоже там не справиться одному. Но мне было всего 9 лет, и в тот вечер я, к сожалению, не собиралась задавать бабушке непонятные взрослые вопросы. Потому что меня тогда куда сильнее волновал вопрос незаметного возвращения предмета похищения на место преступления, сокращенно ППМП. Спустя столько лет, мне кажется, что бабушка тогда чувствовала, что погибнет на следующий день. Вложив мне в ладошку холодную монету, она мягким и тихим голосом сказала: «Когда пойдешь к продавщице, Отдай ей деньги и скажи ей какой-нибудь комплимент. Ты, внученька, даже еще не понимаешь силу доброго слова. Запомни пословицу. Ласковое дитя две титьки сосет. В тот вечер мы еще долго говорили о жизни. Я мало что тогда понимала из ее слов, но почему-то очень хорошо их запомнила. И все ее мысли, словно эти посылки, доходили до меня постепенно. С каждым годом их значение открывалось мне все больше. На следующий день после нашего разговора она умерла на операционном столе вследствие врачебной ошибки. Молодой анестезиолог дал ей неправильную дозу лекарства, и она, к сожалению, не очнулась после операции. Но, видимо, она предполагала, что ей скоро предстоит уйти из жизни. Иначе как объяснить эти посылки, которые я получала в течение 10 лет, в день ее рождения? И каждый год я с замиранием сердца ждала этот день, так как хорошо осознавала, что они могут перестать приходить. В этот день с утра я всегда с нетерпением и страхом, что почтальон больше не постучится ко мне, приоткрывала дверь квартиры, чтобы услышать звук его шаркающих шагов по бетонной лестнице. Как она смогла организовать этот процесс, для меня до сих пор остается большой загадкой. Впрочем, знаете, как и вся ее жизнь. В тот зимний вечер я очень бережно, растягивая каждый момент, убирала упаковочную бумагу, в которой была завернута драгоценная посылка. Для меня это было удивительно, так как обычно я даже не развязываю пакеты. Моего терпения, ввиду его полного отсутствия, хватает только на то, чтобы быстро и безжалостно оторвать узелок зубами. Могу сказать, что та же проблема у меня и с крышками. Они никогда не закручиваются в моих руках. Вечно улетают и предательски закатываются под стол. У вас такого не бывает? Нет? Должна заметить, что в этот раз я очень бережно, по-аптекарски, скрупулезно раскрывала хорошо упакованную посылку. Более того, у меня даже не возникло желания тут же разорвать яркую бумагу. Потому что я представляла, с какой любовью бабушка упаковывала эту коробку для меня. Если бы вы были рядом, то тоже бы смогли почувствовать эту любовь. Ее, вы знаете, было видно всем. Она всю свою жизнь очень большое значение придавала нюансам бытия. Я помню, как мне она часто говорила, что роскошная жизнь отличается от бедной только мелочами, которые каждый способен создавать для себя. Для упаковки той посылки была взята обычная крафтовая бумага с бронзовой крошкой. Ленты также были цвета состаренной бронзой и сплетены в одну узкую косичку, на конце которой крепились хрустальные подвески. Я даже посмела предположить, что они были когда-то сняты с ее любимого чешского абажура, который им с матерью удалось каким-то чудом вывести из страны, когда они эмигрировали в Европу. Швы плотной бумаги были аккуратно проклеены, что контрастировало с упаковкой, которую обычно делала я, где зачастую, знаете, скотча было больше, чем бумаги. И в первые несколько лет от ее посылок даже исходил аромат ее любимых духов. Она всегда считала, что у элегантной женщины должен быть свой собственный уникальный аромат. Элегантность — это постоянство в своих предпочтениях. Элегантная женщина очень хорошо знает себя, ее никогда не кидает из стороны в сторону, — говорила она. Мне, когда я начинала с ней спорить, пытаясь ее убедить, что очень скучно пользоваться всю жизнь одним ароматом. Ну, я мечтала, что когда я вырасту, у меня будет большая актерская гримерная с туалетным столиком, заставленная разными духами и баночками с косметикой. Но только сейчас, спустя много лет, я начала понимать значение ее мудрых слов. Потому что куда бы я ни путешествовала, в какую бы страну ни приезжала, везде, где я чувствовала запах лаванды, я невольно вспоминала ее образ. Уже тогда она говорила со мной об имидже элегантной женщины и его силе. Внученька, элегантную женщину всегда ждут. Даже когда ты еще не зашла в комнату, гости, почувствовав аромат твоих духов, должны ждать, что сейчас появишься ты. Так и я. Жду ее до сих пор. Как будто одинокий ребенок, я надеюсь, что она вот-вот зайдет и улыбнется мне нежно, протянув руки для объятий, когда слышу где-то ее запах. И знаете, только со временем я поняла, к как недооценивала силу аромата. Конечно, у нее были не одни духи, но запоминающийся аромат лаванды был во многих ее вещах. Например, в саше для одежды, в креме для тела, просто в комнате ее дома. Везде присутствовала душа ее лилового цветка. И что меня окончательно покоряло, у нее был свой секретный рецепт печенья с ароматом лаванды. В этот раз я тоже постаралась принюхаться к заветной коробочке, и мне показалось, что даже спустя 10 лет я слышу ее аромат. Прошло несколько минут кропотливого труда, и я как распаковщик посылок, ну, вы поняли, да, 10 минут для меня — это большой срок. Я добралась до восхитительной деревянной шкатулки, внутри которой лежала небольшая карточка, на которой ровным, внушающим доверие красивым почерком было написано: «Внученька, помни, что у тебя могут отобрать все: семью, дом, родину, но элегантность никогда». Она, как никто, понимала значение этих, на первый взгляд, простых слов, так как еще в детстве, после революции, ей с матерью пришлось уехать жить в чужую страну и забыть о том, что когда-то они принадлежали другой истории. Я могу сказать одно: ее мама, как и сама моя бабушка, были очень элегантными женщинами, даже несмотря на то, что большую часть своей жизни они прожили в пугающей бедности. Поэтому меня удивил предмет, который я обнаружила внутри коробки. В следующие несколько мгновений я аккуратно, дрожащими от волнения руками, достала удивительно тонкую фарфоровую пару. А если быть по-пушкински, точнее, изящнейшее слонового цвета блюдце и небольшую, совсем хрупкую чашку для кофе. Вся эта красота просто по-варварски диссонировала с облупившейся зеленой краской на стенах моей небольшой комнаты. Красивый рисунок, нанесенный, видимо, вручную, тонкой кистью на нежную поверхность чаши, ярко отличался от крупного, грубого орнамента советских штор. Даже изящная сахарница, подаренная мне заведующей нашей столовой, теперь смотрелась на фоне этого фарфорового искусства просто алюминиевым ведерком. И, как вы уже, наверное, догадались, в этот день и произошел долгожданный переворот в моем сознании. Я помню, как подошла к старому зеркалу, из которого на меня смотрела мужеподобная девушка с короткой солдатской стрижкой под ноль, державшая в неухоженных, еще не отошедших от мороза красных руках, изящную, светящуюся белым светом фарфоровую чашку. Удивительно, что самой красивой тогда частью своего тела я считала свои рельефные бицепсы, которые мне достались в наследство от моего армейского периода, и на фоне которой такой хрупкой казалась эта кофейная пара. Как говорила бабушка, нельзя изменить за один день жизнь, но одна мысль, пришедшая в этот день, способна изменить всю твою жизнь. Неожиданно я осознала всю злополучную серость своего никчемного существования и ощутила острое желание немедленно изменить все вокруг меня. Но только вдохновившись этой неожиданной для меня идеей и взлетев, словно окрылённая, я остро ощутила, как будто кто-то обрезал мне невидимые нити марионетки, что со всеми своими мечтами я стремительно падаю вниз, на землю. Знаете, я осознала, что чтобы поменять мир вокруг себя, а именно эту убогую комнату, облупившиеся зеленые стены, старые железные кровати, замазанные толстым слоем краски советские розетки, заклеенные мыльной бумагой рамы старых окон, сдувшийся линолеум на полу, старую развалившуюся мебель, лежавшую на пороге сапоги без молнии, нужно начать с себя, да. Возможно, я в действительности была чьей-то марионеткой, так как буквально несколько минут спустя, как будто прочитав чей-то сценарий, я поняла, что мне следует делать дальше. Споткнувшись о старые тапочки, я побежала к кровати, схватила все тот же небольшой кусок бумаги, на котором было написано послание, и аккуратно, сломанным карандашом, почти царапая на бумаге, написала три слова. прилагательное, существительное и место.